убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня на баррикадах член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства Микаэл Нанушьян. Здравствуйте, Микаэл Станиславович.
Добрый вечер.
И Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня мы отмечаем дату, месяц, как в Российскую Федерацию запрещен ввоз определенных продуктов из ряда стран, все перечислять не буду. Так или иначе, мы должны были уже за этот месяц ощутить какой-то эффект от введенного эмбарго. Что произошло, что в перспективе нам ждать, об этом сегодня и поспорим. Итак, если коротко сформулировать главный вопрос нашей сегодняшней программы, это вот месяц без продуктов из ряда стран и... И вот это «и» я в первую очередь адресую Микаэлу Нанушьяну. Пожалуйста, Микаэл Станиславович.
Ну и ничего не изменилось. То есть с точки зрения потребителя на полках магазина, если вы сегодня зайдете в магазин, обилие продуктов, ну, я не заметил, да, изменения в том ассортименте, который мы видим каждый день в магазине. Да, одни продукты заменились другими, но наглядно, ну, может быть, импортные из европейских стран сыры, да, сократили свое присутствие, безусловно. Да, есть ощутимое снижение объемов по семге. Ну, такая чувствительная вещь, потому что 80% практически в организованной рознице она составляла. Поэтому по ней есть, но она сейчас замещается чилийскими поставками, дальневосточными поставками. У нас сегодня идет путина на Дальнем Востоке. Есть эффект, безусловно, небольшого здесь роста цен. Но, опять же, это Дальний Восток сейчас регулирует, будет регулироваться вопрос тарифов и откорректируется. А по Чили она конкурентоспособна с норвежской семгой, в принципе, нет там проблем. А в остальном, в целом, тот ассортимент, который был, он есть. Может быть, вместо 150 номинований выбора стало, может быть, 120. Но я думаю, это не критично на сегодня для рядового потребителя.
Если я правильно понял вас, то не изменилось практически ничего, то есть существенных изменений не произошло за этот месяц. Хорошо, вернемся, потому что вы выделили главные опасения, о которых говорили, и как будто бы они не оправдались, но сейчас слово предоставим Сергею Жаворонкову. Сергей Владимирович, пожалуйста.
Ну, смотрите, с точки зрения физического присутствия тех или иных товаров, действительно, начиная с марта, а я напомню, что первые санкции в виде запрета на ввоз, скажем, европейской свинины, которая составляла основной объем импорта. Да, в общем, большинство товаров остались на прилавках, но они выросли в цене где-то, ну, скажем, по той же, по свинине, на 20-25%. Если государство будет вести себя разумно, и если оно не будет пытаться регулировать цены, ну, что просто приведет к дефициту, как это уже было в советские времена, то, в общем, товары окончательно не исчезнут. Хотя, конечно, вот с семгой и форелью нехорошо получилось. Я вот буквально сегодня был в Перекрестке. Значит, она, семга и форель есть только в самом премиальном сегменте нарезки. В кусковом сегменте, ну, который основные продажи составлял, ее уже нету. То есть, и это мы говорим сейчас об относительно спокойной ситуации, когда... Еще есть старые запасы, потому что я напомню вам, что не запретили же продавать то, что уже было ввезено в Россию. А у него там срок годности по разным видам товаров там может составлять от нескольких месяцев до года, например.
То есть, вот если кратко подытожить, то изменения уже ощутимы, и дальше будет еще заметнее.
Будут расти цены. Для людей с высоким уровнем достатка это не составит, наверное, каких-то трагических проблем. Для людей с низким уровнем достатка это будет ощутимо.
Месяц мы живем с эмбарго, сегодня об этом спорим, почувствовали, не почувствовали, это вопрос уже нашим слушателям. Ну, то есть, изменения ощутимы, например, это не в лучшую сторону изменения, безусловно, это 134, 21, 35, это скорее позиция Сергея Жаворонкова. Если вы полагаете, что никаких существенных изменений не произошло, по крайней мере, для вас, то вы голосуете 134, 21, 36, это уже позиция Микаэла Нанушьяна. Изменения вы почувствовали, и они не в лучшую сторону, это 134, 21, 35. Нет, вы толком ничего не заметили. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Проголосуем еще раз в конце программы. Но сейчас начнем потихонечку задавать уже и вопросы. Как относиться к докладу Европейского банка реконструкции и развития, который был опубликован, вот буквально сегодня мы о нем узнали, да, о том, что, ну там, во-первых, перечислены главные страны, которые пострадают в результате введения этого эмбарго Российской Федерации, ну и в числе прочих там перечисляются главные пострадавшие Литва и Россия. Ну то есть Литва, которая не сможет продавать в Россию продукты, и Россия, которая пострадает из-за того, что цены на продукты вырастут, причем значительно, ощутимо для граждан. А, Михаил, это скорее к вам.
Ну, хотел маленькую ремарку по поводу долгого срока хранения по семге, по свежей, да, но, наверное, к семге это неприменимо, поэтому говорить сегодня...
Слабосоленая.
Ну, понятно, да, то есть ее, чтобы было понятно, ее все в основном фрешем завозят и здесь солят. Ну, это я так, в качестве маленькой ремарки. По поводу плюсов-минусов. Однозначно введение санкций, такое резкое, да, подразумевает переходный период. Не может быть, мы не можем как переключатель переключиться с одного импорта на другой, мы не можем нарастить объем производства моментально по щелчку, да, это есть определенные требования по времени. Пример приведу, просто как, я потом вернусь обязательно к вопросу, который вы задали. Берем просто сыры, да, у них есть определенный срок созревания. То есть это условно от 20 дней, самые скороспелые, там, да, даже до 2 недель с применением современных технологий.
До нескольких лет.
Ну, нет, нескольких лет не будем брать, но берем массового потребителя, да. массового разбора сыра, это где-то примерно 2-3 месяца. Безусловно, чтобы нарастить объем производства, которые были заложены, потребуется время. Первый момент. Второй момент – это, безусловно, злоупотребление со стороны сетей. Точнее, даже неправильно будет говорить про сети, да, это вообще в целом злоупотребление на рынке. Потому что по информации отраслевых союзов сегодня, там, возьмем овощи закрытого грунта, закупочные цены в сетях остались те же самые. Вы же знаете, что правило изменения цены не чаще, чем раз в 2 месяца по контракту положено, ты должен уведомить, потом поменять цену и так далее. Сегодня цены закупочные не изменились, полка растет. Ну, реально,
все
это...
впереди.
Нет, вопрос
впереди.
В чем? Опять же, она растет не сильно, но, безусловно, там есть тенденция к росту. От чего это происходит? Это в том числе происходит от того, что был на начальном этапе некий такой старт разжигания опасений по поводу того, что все пропало, продуктов не будет. Это подогревает спрос, а у нас очень люди инертны в этом плане. То есть им сейчас остановиться... Продукты все равно остались на полке, но остановиться им пока инерции не хватает, они все равно создают этот дополнительный спрос. Как только они поймут, что все, никуда ничего не пропало, все хорошо, спрос чуть-чуть присядет, запасы, которые они набрали, их надо есть, да, то есть он даже упадет по отношению к тому, который был на волне пика, и все станет на свои места.
Вы ждете созреет новый сыр. Дефляции, простите?
Нет, ну я условно говорю, мы говорим же абстрактно, да, то есть мы не говорим о том, что у нас цены упадут, ну зачем до абсурда доводить. То есть да, безусловно, рост какой-то будет, но это проценты. То есть 25% по свинине, которые называются, возможно, некоторые поставщики свинины, почувствовав рынок, пытаются на этом нагреться.
Ну, это рынок.
Это нормальное явление, но для этого есть ФАС, есть регулирующие органы, и как было правильно сегодня звучало в вашем эфире, что уже к ставропольскому бройлеру применяют санкции антимонопольные органы.
Проводят расследование, пока без санкций.
Это понятно, я согласен. Но все равно элемент злоупотребления, почва для злоупотребления есть, и с ней надо разбираться. Теперь вернусь к вашему вопросу по поводу...
ЕББР.
Да. ЕББР. С точки зрения пострадавшего, вот у меня позиция здесь предельно четкая и ясная. То, что произошло с санкциями, очень ясно дает понять опасность того, как опасно быть зависимым от импорта продовольствия. На сегодня, притом, я замечу, мы по продовольствию практически уже с этой иглы слезли. У нас, я бы смотрел вперед, надо смотреть уже о задачах с выполнением доктрины не продовольственной безопасности, которую мы по большинству позиций уже практически выполнили, нам немного надо, можно сказать, догнать только, да, уже. А у нас есть вопрос по поводу безопасности производственной в сельском хозяйстве, когда у нас средства производства, то есть семена, техника, химия и так далее.
Вот, закупаются, да.
Вот они закупаются в массовом объеме и очень значительной части. И вот здесь мы как раз на Народном фронте выходили с инициативой о том, что надо, во-первых, расширить позиции продуктов по продбезопасности и включить туда, безусловно, средства производства. Это Запад продемонстрировал на сегодняшний день санкциями, да, то есть мы видим на базе санкций, потому что это же ответная мера была, да, что с нами пытаются разговаривать с позиции силы, в данном случае экономическими рычагами. По поводу пострадавшей страны, опять же, возвращаюсь все-таки к поставленному вопросу, Россия в глазах Запада может пострадать. Почему? Потому что вырастут цены потребительских товаров. Они, безусловно, на какой-то процент вырастут. Но этот рост позволит нам избежать кратного роста в будущем, если мы будем сидеть полностью на импорте. Потому что если бы сегодня мы представим картину, у нас было бы 90% импортного продовольствия, как нам в свое время, если мне память не изменяет, тоже Институт Гайдара это тоже пропагандировал, что не надо нам продовольствие производить.
Память купим. Вам изменяет.
Ну, возможно, да. Но у нас очень многие экономисты пропагандируют позицию, зачем нам производить самим продовольствие, мы его купим. У нас есть нефть, мы его экспортируем, купим продовольствие. Так вот, сегодня, если бы 90% у нас было импортного продовольствия, нам бы никаких не надо было санкций, нам бы просто взяли, перекрыли бы поставку продуктов, подняли бы цены в два раза.
Дискуссия только начинается, голосование пока наше предварительное, я остановлюсь. Результат следующий, 51% против 49%, давайте будет 50 на 50, это будет справедливо. То есть кто-то кого-то в итоге должен переспорить, потому что, ну, я думаю, слушатели как-то изменят свою позицию, ну, в ходе дискуссии. Теперь уже вопрос Сергею Жаворонку. Сергей Владимирович, ну, позиция у Михаила Станиславовича примерно следующая, насколько я понимаю. Да, сейчас будет не очень здорово, но если играть в долгую, то это в любом случае будет польза для российской экономики. Можете парировать как-то или, наоборот, сгустить краски еще больше, чем Европейский банк
реконструкции развития? Смотрите, я признал бы справедливость части аргументов. То, что, безусловно, конечно, нужно заниматься импортозамещением, и это неправильно, что у нас 90% там импорта должно быть. Если кто-то такие идиотские идеи высказывает, то это люди совершенно неправильные и глубоко ошибающиеся. Наоборот, Россия имеет в силу климатических условий, в силу своих, так сказать, разности географических поясов, в силу слабой загрязненности почвы ядохимикатами, много конкурентных преимуществ именно на рынке сельского хозяйства. Но проблема в том, что значит «в долгую». Вот цикл производства там говядины, ну, это где-то там 3-4 года минимум. А если мы с вами будем обсуждать сейчас племенное животноводство, которое, кстати говоря, зависит от биологического материала, который мы импортируем из той же Европы, из Австралии, из тех же США, то речь идет на самом деле о десятках лет. Вот ни много и ни мало, о десятках лет. Если мы с вами говорим о фруктах, где мы тоже, между прочим, сильно зависим от импорта, у нас вот большинство соков, которые мы под нашими брендами знаем, они производятся из импортных концентратов. Ну, чтобы заложить фруктовые сады, чтобы они выросли, это тоже от 5 лет и выше. То есть речь же не идет о том, что надо не заниматься импортозамещением. Речь идет о том, что надо не заниматься самосанкциями, не надо наказывать самих себя. Вот если вы завтра запретите ввоз в Россию бананов, вы, в общем, накажете прежде всего самих себя. А бананы в России все равно расти не будут. Это как Никита Сергеевич Хрущев кукурузу предлагал выращивать. Значит, собственно, те грубые ошибки, которые сделаны, ну, например, по запрету ввоза мальков того же лосося, да, мы говорим об импортозамещении, но это импортозамещение из импортных мальков, а мы его запретили вместе
да
с ввозом.
Отменили,
правильно, да. Правильно, через две недели, что составило изрядные технологические проблемы для производства. То есть речь идет о том, что да, обострение внешнеполитической обстановки позволяет России где-то нарастить поддержку сельского хозяйства, где-то обойти ограничения там ВТО, на которые мы когда-то пошли на компромиссы, чтобы туда вступить и так далее. Но это не значит, что мы завтра можем все запретить и ничего плохого не будет. Кроме того, вот мой оппонент справедливо упомянул, что, между прочим, страны Запада не применили еще главное свое оружие. Вот если, например, они запретят ввоз в Россию семян картофеля, то картофель, казалось бы, русский такой продукт, который здесь растет, он здесь, мягко говоря, сократится в количестве. Так что вот здесь думать нужно.
Хорошо. Михаил Станиславович, месяц назад, когда только вот это эмбарго вводилось, мы с вами здесь в этой студии встречались, и вы тогда тоже примерно в тех же тезисах рассуждали. За этот месяц, а что удалось сделать, если мы говорим о поддержке села, вы много рассуждали на тему того, что ну, сейчас мы все эти инициативы протолкнем. Так что протолкнули?
Правильный вопрос. Опять же, маленькая ремарка оппоненту. По поводу сроков. Да, безусловно, все требует времени. Можно спорить, там, 3 года, 2 года или 4 года. Но если мы не начнем это делать сегодня, то через 4 даже года или через 3 этого не появится. Это первое. Второе. У нас, слава богу, нет запрета. А у нас есть ограничение ввоза по конкретным странам, а по продукции у нас запрета нету, мы спокойно можем поменять импорт этот на поставки из других стран, что на сегодняшний день и происходит. Благодаря этому у нас появился чилийский лосось, конкурент норвежскому, да, который спокойно закрывает эту нишу. Это в качестве ремарки. По поводу, что сделано. Я, когда был на передаче, мы говорили о том, что санкции – это возможность, которую можно будет эффективно реализовать при условии, что с другой стороны будет оказана поддержка отрасли.
Да.
Вот за это время были проведены ключевые совещания на уровне руководителей правительства, на уровне президента. И в результате мы получили добавление в бюджет поддержки сельскохозяйственной отрасли России 636 миллиардов. До конца сентября должны быть приняты изменения в государственную программу. Она практически пересмотрена по основным направлениям. Сделана концентрация по тем отраслям, которые у нас отстающие, где нам надо максимально нарастить объемы производства. И эти средства будут целевым образом направлены на наращивание производства по этим направлениям.
Пока, простите, я не очень понимаю, когда меня называют цифры, 635 миллиардов, это много, да?
Это больше, чем в полтора раза сегодня.
Но я не понимаю.
Но это не за один год.
Это, да, я говорю сейчас о периоде до 2020 года, да, согласен, это не за один год. Но дальше что сделано? Примеры привожу.
Давайте.
У нас запланирован за этот период до 2020 года нарастить по... Пример такой очень... наверное, понятный будет потребителю, нарастить 1 миллион тонн производства овощей закрытого грунта. Огурцы, помидоры, тепличные, которые мы потребляем, привыкли потреблять. Так вот, я скажу, сегодня очередь из инвесторов сегодня стоит по закрытому грунту. Реальная очередь. Я скажу больше даже, что в моем понимании будет...
Не было,
я скажу так, что тот импорт, который шел с Европы, безусловно, он очень сильно давил на рынок. Он сегодня занимал эту нишу. И сегодня перераспределение в пользу продукции там, из таких стран, как Турция, где за счет логистики, за счет как культуры производства качество страдает, а потребитель привык к хорошему уже качеству. Оно как раз создает ту тягу рыночную, которая позволит занять именно наше отечественное производство. А у нас сегодня приходит, при том, если там это те технологии, которые были построены 10 лет, 20 лет назад, да, то производство, то у нас сегодня придет новейшее производство. Вот в частности, мы встречались с компанией Philips тут недавно, а так они вот сегодня...
Голландцы, на всякий случай.
Да. Мы давайте импортировать не продукцию, а технологию.
Угу.
Конечно, безусловно. Они в свете первые, а у нас же теплица – это досветка, да, в первую очередь. Так вот, они сегодня за счет технологий добиваются того, что практически не применяют химию при производстве, хотя у всех почему-то такое впечатление, что закрытый грунт – это выращивание на химии. Я просто к тому, что уже все давно ушло далеко вперед. И мы сегодня сможем поставить и запустить производство новейших технологий, тем самым реально приобретя еще больше конкурентное преимущество против того, что сегодня делают в той же Турции.
То есть, если я правильно понимаю, это можно провести аналогию с авторазборочным производством. Мы не будем закупать у вас автомобили, но мы позволим вам здесь строить у нас заводы для того, чтобы эти автомобили потом считались нашими.
Ну да, только надо учесть, что полностью все комплектующие будут производиться, локализация 100%. Это не автомобиль, у которого локализация, извините меня, 10% на сборке.
То есть локализация в перспективе рассчитывает 100%?
Конечно. Вплоть до производства семян.
Сергей Жаворонков, пожалуйста.
Ну, насчет 100% производства семян я позволю себе усомниться. В принципе, правильно сказано, что овощи, это вот овощи, мясо, птицы, это, пожалуй, те сферы, которые проще всего поддаются им импортозамещению. Хотя в силу проблемы с семенами там тоже есть, так сказать, определенные проблемы. Но вообще всю мировую экономику надо понимать в комплексе. И вот этот как бы маховик санкций, который у нас как бы взаимно раскручивается, он с точки зрения как бы того, что может быть применено против России, там инструмент далеко не исчерпан.
Просто вопрос в следующем. Если все останется так, как оно есть, это может быть полезным для России? Вот, Сергей Владимирович.
Ну, я считаю, что лучше все оставить так, как оно есть, в тех сферах, где Россия имеет очевидный дефицит производства собственной продукции. Конкретно речь идет о говядине, речь идет о свинине, речь идет о той же красной рыбе, которую мы упоминали.
А так как оно есть, в смысле, можно уточнить?
Я имею в виду, что дополнительные пакеты санкций никакие
что
вводиться не будут.
Я бы не запрещал ввоз тех товаров, в которых в России существует дефицит. Если мы говорим, скажем, о продукции там, молочной, о мясе птицы, об овощах, которые мы легко, в принципе, можем заместить. Ну, легко. Там тоже надо говорить о сетях, о правилах поставки в сети.
Логистика.
Извините, о хранении, потому что это вечная с советских времен проблема сельского хозяйства, что хранить негде у нас. Но, в принципе, это замещаемо. Извините, говядину в обозримом будущем вы не заместите. Поэтому я не стал бы ограничивать ее ввоз.
Михаил Станиславович, вы много рассказывали о перспективах, о том, что сейчас уже выстроились даже инвесторы в очередь, а те крестьяне, которые уже работают, фермерские хозяйства, какие-то совхозы, которые сейчас на земле и жаловались все это время на то, что их ограничивают в подключении к сетям коммуникации, что у них проблемы с получением кредитов, а они-то вот как-то их проблемы решаются?
Здесь это два сообщающихся сосуда. Угу. Нет экономической конъюнктуры, есть проблемы. Все, что связано с привлечением инвестиций, с капитальными затратами, это все реально бьет тогда, когда нет экономической конъюнктуры в целом. Она была очень достаточно сложная. На сегодняшний день и конъюнктура поменялась. И автоматически. Качество заемщика поменяется в глазах банка. Он увидит реально, что экономика реально растет, то есть есть реальный спрос. Он увидит, что конкуренции той жесткой, которая была с демпингом со стороны Европы, я напомню, у нас же конкуренция не себестоимости и не эффективности производства.
Дорогие кредиты-то были, с чего дешевле?
Сейчас, я сейчас объясню. Вопрос не в экономике. Даже при этих кредитах мы были конкурентоспособны по себестоимости производства и по эффективности производства. У нас была неконкурентоспособность в части субсидий, которые мы сегодня, благодаря этим санкциям, можем обходить. Поэтому на сегодня, еще раз говорю, качество заемщика меняется, банк на это по-другому смотрит, и все остальные участники процесса в том числе. Плюс к этому правительство на сегодня уделяет очень большое внимание к облегчению создание условий, комфортных условий для интенсивнейшего развития этого направления. Поэтому вопросы подключения к сетям, вопросы, связанные с административными методами, то, что можно решить административными методами, а не деньгами, это тоже стоит на повестке дня и на всех совещаниях звучит.
Одно небольшое уточнение. Временной горизонт по-прежнему старый рассматривается, я имею в виду год? Или, если уже запланировали инвестиции в отрасль там где-нибудь до 2020 года, то рассчитывают, в том числе и на уровне ОНФ, что эта история продлится с эмбарго?
Я скажу так, что в моем понимании достаточно того, что это уже произошло, что есть риск того, что это может быть продлено. Даже если не будет это продлено, это уже свой эффект окажет. И производители в Европе, которые умеют считать деньги, я об этом уже говорил, они уже сегодня сократят свое производство, и у них не будет того продукта, чтобы его сюда поставить через год. И мы сможем эту нишу занять.
Мы вернемся к нашей дискуссии. Я напомню, с нами сегодня Михаил Данушьян, член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства, и Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Сейчас информационный выпуск, после этого уже будут ваши вопросы.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:36 в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Я напомню, с нами Михаил Нанушьян, член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства, и Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Подводим итоги первого месяца введенного эмбарго на поставку продуктов из ряда стран в Российскую Федерацию. Насколько это сказалось сейчас, насколько это скажется потом, об этом сегодня и спорим. Сейчас будем уже активнее подключать нашу аудиторию. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Твиттер «Собака говорит МСК», сайт «говоритмосква.ру». СМС-портал наш пока не функционирует, а поэтому пишите через твиттер, через сайт, ну и звоните 7373-94-8. Начну с того, что приходило на сайт. Когда Михаил Станиславович начинал только свои рассуждения о том, что произошло, он говорил о том, что, в принципе, ничего страшного не случилось. При этом была волна сообщений сразу через наш сайт, где слушатели обращали внимание на цены на рыбу, на птицу, и говорили о том, что какие-то продукты из этих выросли там на 40%. Это довольно ощутимо. И когда вы говорите, что ничего страшного не произошло, ну, как-то с вами внутренне многие не соглашаются.
Ну, я уже говорил, что вопрос, почва для злоупотребления присутствует. И однозначно еще по Марксу, по капиталу, да, очень сложно удержаться от нарушений нашим коммерсантам. Поэтому здесь, безусловно, активная гражданская позиция, сигналы в контролирующие органы и эффективная работа антимонопольной службы наряду с другими службами, а дана четкая совершенно установка контролировать злоупотребление, не цены, а злоупотребление на рынке, и, в моем понимании, сегодня экономических предпосылок для такого роста, как 40%, нет. Это исключительно спекулятивные моменты, которые надо просто пресекать.
Я просто не помню, чтобы вот наша служба, которая призвана контролировать ФАС, рост цен, она когда-нибудь эффективно сработала. Они могут проводить расследование, подавать в суд. После этого всегда находятся объективные обстоятельства, вследствие которых выясняется, что все нормально. Так и должно было быть.
Ну, вы, видимо, с этой службой не сталкивались. Я вам скажу, что на сегодняшний день уже давно ситуация отличается от той картины, которую вы нарисовали, и антимонопольная служба на сегодня, не разбирая большой, маленький, уважаемый, неуважаемый, да, то есть если на сегодняшний день наказывают даже нефтяные компании, которые на сегодня, казалось бы, имеют огромный уровень возможности лоббирования, то сегодня достаточно беспристрастный подход, и все злоупотребления на рынке, какие происходят, в том числе и сговоры крупных и трейдеров, и производителей, они все расследуются. И нельзя сказать, что они все потом доходят без штрафов. Огромные штрафы, миллиардные при том.
Сергей Владимирович, обращаюсь к Сергею Жаворонкову. Можно ли сказать, что сегодня наша служба ФАС научилась эффективно работать?
Ну, вообще специфика ФАС такова, что это служба, которая в основном занимается борьбой с малым бизнесом. Там с «Газпромом» они не борются. Значит, они там вот всякие ларьки проверяют где-нибудь в провинциальных городах. Что касается всех громких дел ФАС против нефтяных компаний, о которых упоминал оппонент, они обычно разваливаются в судах. Ну, и это, в общем, логично, потому что ФАС просто не обладает достаточным политическим весом, сопоставимым с нефтяными компаниями. А вот там с ларьками они бороться могут. Но проблема же не только в этом. Проблема, скажем, вот в Москве конкретно, если обсудить Москву. А здесь почему такие дикие цены? Ну вот многие из вас, кто бывали в Европе, знают, что в Европе цены ниже. Почему они здесь такие дикие? Потому что здесь огромный дефицит торговых площадей. Здесь обеспеченность торговыми площадями, там 800 квадратных метров на 1000 человек, что примерно там в 2 раза ниже европейского и в 3 раза ниже американского уровня. Это постоянно существующий дефицит, он толкает цены на все вверх. И, кстати говоря, работает против отечественного товаропроизводителя, потому что платить вот эти вот огромные, так сказать, весьма тяжелые условия контрактов, когда с вас требуют там оплату за 3 месяца вперед, которая вернется через 2 года, если вы досидите до этого времени, а в бизнесе обычно ну, на 2 года сложно планировать. Что вот там, ну, в каком-нибудь торговом центре типа Рио, ну, такой среднестатистический, не самый премиальный, значит, аренда какого-нибудь павильона на 20 квадратных метров может достигать 500 000 рублей в месяц. Да?
ФАС вообще
это все посильно только вот такому сверхкрупному бизнесу.
Кстати, а санкции ни при чем, ФАС ни при чем, вообще кто при чем? Так, получается, нужно все претензии Собянину предъявлять, если мы говорим о Москве?
Собянину насчет дефицита торговых площадей в Москве, безусловно, потому что он обещал решить эту проблему и ничего не сделал.
Но я спрашивал про ФАС. Но вы вкратце ответили, что они умеют бороться с мелким бизнесом, а с крупными гигантами пока не научились. Хорошо, дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас будет телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, вот в целом я санкции поддерживаю, но вот никто не поднимает, никто такой вопрос. Во-первых, зачем мы вступили в ВТО? Потому что сейчас эти правила напрямую противоречат тем действиям, которые мы делаем. То есть по существу, через какое-то время к нам придут огромные штрафы, миллиардные, за то, что мы сделали. Нам придется выбирать. Либо мы выходим, более того, официальные процедуры выхода из ВТО не существуют. И вот эти все слова о том, что сейчас вот в течение года была поддержка, и то же самое было с автомобильной промышленностью. До вступления в ВТО наше правительство сделало некий план по тому, какой степени локализации должны достигнуть производства автомобилей у нас в стране, иностранных. И при этом собирались повышать пошлины. И после этого у автомобильных гигантов были планы развернуть производство у нас в стране. После вступления в ВТО, когда цены были снижены пошлины, эти все планы пошли в никуда. Вот наше правительство, я считаю, делало огромную ошибку с вступлением в ВТО.
Хорошо, сейчас давайте пока про автомобили не будем, сконцентрируем свое внимание прежде всего на тех штрафах, которые могут прийти в адрес Российской Федерации после введения вот этого эмбарго. Кстати, вопрос, насколько я понимаю, довольно актуальный. Михаил Станиславович.
Ну, наверное, не совсем корректно ставить так вопрос по причине того, что штрафы по ВТО могут в случае закрытия импорта. У нас не закрытый импорт, он ограничен. На сегодняшний день у нас введены ответные, сакцентирую на этом внимание, санкции против тех стран, которые первые применили санкции в отношении России.
Но они не симметричны, насколько я понимаю. Ну, то есть, говорить о симметрии здесь не приходится, поэтому,
здесь вообще,
наверное,
сложно оценивать понятие симметрии, да, потому что каждый волен оценивать санкции, то есть эффект санкций как в одну, так и в другую сторону по-своему. Нет критериев оценки. Поэтому здесь эти санкции как раз укладываются в нормы ВТО, и мы здесь вводим эти ограничения не в рамках подсудных ВТО. Поэтому я думаю, что это не совсем корректный вопрос, никаких миллиардных штрафов в наш адрес не будет.
Сергей Владимирович.
Ну, я, в общем, соглашусь с оппонентом. Во-первых, судебные разбирательства в ВТО длятся годами, а весьма вероятно, что наши противоречия со странами ОСР будут быстрее урегулированы. Во-вторых, ну, сейчас мы наблюдаем вообще некую девальвацию международного права и переход стран на фактически формат двухсторонних договоренностей, да. Но другое дело, что Россия всего-навсего 2,8% мировой экономики, а страны, которые ввели санкции, США, Канада, Япония, Австралия, Европа, это порядка 60% мирового ВВП. То есть, в общем, наш вес несопоставим, и мы в любом случае будем страдать больше, так что мы заинтересованы в нахождении какого-то компромисса. Значит, конкретно от нашего выхода из ВТО пострадают металлурги. Собственно, это была главная группа, которая, вот, черная металлургия, выигрывала вот вступление в ВТО, значит, и которая больше всего может пострадать.
Джерси пишет через наш твиттер: зачем производить свое качественное при убийстве конкурентов? Можно даже поднять цены на свой мусор. Выбора нет же, пишет Джерси.
Не совсем понял постановки вопроса.
А в принципе Джерси говорит о следующем. Вы рассказывали о том, что сейчас инвесторы выстраиваются и что они готовы производить высококачественную продукцию здесь, в Российской Федерации. Вопрос в следующем. Зачем производить высококачественную, если, ну, фактически у потребителя выбора-то нет? Или вот это берите, ну, или ничего.
Это государственная политика. Государственная политика направлена на то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Продовольственная безопасность — это обеспечение объемом производства, а Б – доступностью этого, этой
Нет,
продукции.
Есть картошка, есть картошка.
Нет, я понимаю. Да. Вопрос только в том, что эта картошка производится в России и обеспечивает, условно говоря, 1 килограмм, там, да, 3 рабочих места, я абстрактные цифры называю, да, в России. И это налоги, это заработные платы, это развитие, социалка и все остальное. А, или же этот килограмм работает на экономику европейской страны, той же Голландии.
А здесь о потребителе речь идет.
А потребитель, он же зарплату получает, вы поймите правильно. То есть здесь все замкнуто, нельзя разрывать нашего потребителя, но забывать, что он где-то должен получать зарплату и платить налоги, с которых потом существует государство. Поэтому здесь все связано. Поэтому эффект маховика, он же как бы, его надо же скрутить, и дальше это работает на экономику. Процесс раскрутки, да, иногда даже бывает болезненный. В нашем случае нет, опять же, резкого перехода. У нас есть возможность заменить импорт из других стран. Не надо вот обострять все-таки эту тему, что вот у нас пропадут завтра продукты. Это неправильно. Нельзя говорить о том, что вырастут цены резко. Это неправильно. У нас есть переходный период и возможность сбалансированно в условиях ВТО, благодаря этим санкциям, сбалансированно с точки зрения объемов импорта и формирования дополнительного внутреннего спроса, решить вопрос ускоренными темпами, тот, который мы решали последние годы достаточно успешно по обеспечению продбезопасности.
Вернусь к вашему образу с маховиком. Сейчас обращусь к Сергею Жаворонку. Сергей Владимирович, тезисы Михаила Станиславовича заключались в следующем. Даже если через год опять откроют границы, маховик уже запущен, поэтому в любом случае позитивный эффект для нашего сельского хозяйства, он будет ощущаться и в перспективе. Есть что возразить?
Ну, прежде всего я возражу то, что отток капитала из России за первые два квартала превысил годовой отток за весь прошлый год. Вот то, что сейчас происходит в мире, оно, ну, мягко говоря, так сказать, российским предпринимателям невыгодно. Потому что, ну, вот скажем там, да, никто не запрещал кредитовать российские частные компании. Но де-факто их кредитование прекратилось. У нас же на чем бизнес жил? Что российские государственные банки и частные банки брали кредиты там под 6-7% годовых и перепродавали их здесь от 15% и выше. Сейчас тут де-факто все остановилось.
А если вернуться к сельскому хозяйству?
Если вернуться к сельскому хозяйству, то, на мой взгляд, без использования европейских, прежде всего, технологий, мы не исправим ситуацию с животноводством, не исправим ситуацию с фруктами.
Я о другом
вот
спрашиваю.
Это вот две самые болезненные для нас точки.
Позитивный эффект-то он уже будет в любом случае, даже если через год мы откроем границы опять для их продукции?
Вот ну, это в каком-то, ну, да. В каком-то смысле позитивный эффект для некоторых секторов, которые страдали от излишней конкуренции субсидированного европейского импорта, такого, как, скажем, овощи, да, он будет, но я сильно сомневаюсь, что по говядине будет позитивный эффект.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, сайт говоритмосква.ру, через сайт тоже можно писать. И твиттер @говоритмск. Давайте телефонный звонок выслушаем. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, как вас зовут, пожалуйста?
Меня зовут Илья. У меня такой вопрос к вашим коллегам. Соответственно, я недавно был в Твери. Цены в Твери подросли намного больше, чем в Москве и Московской области. А то же самое могу сказать про Ярославскую область. И меня, соответственно, интересует следующее. Как ФАС будет бороться с данными нарушениями и следить за этим? И все же в Москве находится.
Спасибо. Ну, это более такой частный вопрос.
Ну, почему, можно на него ответить.
Давайте, да. Михаил Нанушьян, да.
Здесь надо четко понимать, что без активной гражданской позиции нельзя ждать никаких результатов. То есть сегодня по закону проверка тех же самых торговых сетей там, или производителя можно по плану производить раз в 3 года или по заявлению потребителя проводится проверка, или по представлению прокуратуры. Кто раньше выявит? В данном случае надо всем гражданам занимать активную позицию и сообщать о необоснованном росте цен. Да, есть, безусловно, какой-то рост цен там 3-5%, это можно понять. Но необоснованный рост цен там 40-50, которые сегодня звучали, да, из ваших уст, это однозначно совершенно, опять же, поскольку экономических предпосылок для этого нет, это обычная спекуляция, которую надо пресекать. Как пресекать? дать сигнал. Если будет молча ходить покупать по этой цене и никуда не сообщать, то оно так и дальше будет продолжаться. Если будет сигнал, то поверьте, штрафы такие сейчас, что быстро торговля отрегулирует эти все вопросы.
Сергей Владимирович, вы часто докладываете в ФАС о том, что видите какие-то нарушения, где-то необоснованный рост цен. Вы экономист, вам это, наверное, знакомо, что обоснованно, что нет.
Пожалуйста. Вы знаете, я 77-го года рождения, вот я в Советском Союзе еще родился, и меня родители учили, что стучать плохо, поэтому ни в какой ФАС я докладывать ничего не буду. И к тому же, когда идет сокращение просто физического объема присутствия товара на рынке, как там той же свинины, скажем, ну чего тут жаловаться? Ну вот на 20% она сократилась, на 20% и цены выросли. Для меня это абсолютно понятно.
Вполне обоснованно.
Здесь вот если будете жаловаться, если, не дай бог, какие-то идиоты введут регулирование цен, то дальше будет дефицит. Вот это самый худший сценарий, который нужно предотвратить.
Вот для того, чтобы избежать всяческих волнений, не приведет ли это к тому, что действительно начнут вручную регулировать цены? Ну, власти на местах любят этим заниматься, в частности. Я обращаюсь к Михаилу Нанушьяну.
Ну, я сегодня уже говорил, да, однозначно вопрос контроля необоснованного роста, но не регулирования. В данном случае эффект регулирования здесь заключается в том, чтобы не допускать необоснованного завышения цены.
Это роль государства.
Почему долго? Вы поверите, достаточно начать. Сегодня оборотные штрафы за эти сговоры и за демпинг ценовой для торговых тех же сетей – это огромные убытки. И как только они поймут, что, допустив этот необоснованный рост цен, к ним придут и начнут просто расследование, которое через полтора года закончится. Да, это долгая песня, но через полтора года это миллиардные убытки. Никто на это не пойдет.
На месте губернатора я бы просто вызвал владельцев торговых сетей или их представителей и сказал: значит так, если вы будете поднимать цены, дам вам по шапке. В принципе, так-то обычно у нас и работает.
Необоснованно. Если у вас цены входные останутся те же, а вы начнете поднимать цены на прилавке...
Меня как региона не колышет.
Нет, я имею в виду, есть экономика.
У меня свое обоснование. Если задерете больше, чем на 10%, все.
Вот это как раз регулирование цен. Поэтому вопрос в том, что надо здесь подходить к реальному. Власть должна создавать условия для бизнеса и не допускать злоупотребления со стороны бизнеса. Поэтому, с одной стороны, необходимо не допускать злоупотребления, а с другой стороны, смотреть, на каком месте тонко, и помогать этому бизнесу. Поэтому здесь жесткого регулирования, повторюсь, еще быть не должно, но в то же время нельзя давать распоясаться тем спекулянтам, которые хотят на этой ситуации нажиться.
Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Роман, Москва. Вот у меня вопрос к вашим гостям.
Пожалуйста.
Вот там господин Манукян очень против...
Нанушьян.
Против регулирования цен. А почему бы не сделать для тех же самых торговых сетей ограничение торговой наценки, как это есть во многих странах мира? Это первый вопрос. То, что касается торговых площадей. Сейчас, вот, по крайней мере, в Москве, здесь, в общем-то, с одной стороны, это правда, с другой стороны, это неправда. В том плане, что, в общем-то, магазин на магазине находится. Но другой вопрос, что вы дайте какие-то заградительные вещи магазинам, но дайте при этом им какой-то пряник. Какие-то льготные, там, земельные налоги, арендные и все остальное, чтобы они списывались в эти цены, опять же, как это делается во многих странах, в том числе европейских.
Спасибо, принято. Это вопрос и Михаилу Станиславовичу, и Сергею Владимировичу. Потому что против регулирования выступали оба наши гости. Пожалуйста, начнем с Михаила Станиславовича.
Правильную тему затронули. Сейчас прорабатывается изменение в закон о торговле, где есть инициатива обязать наличие в магазине до 70% отечественного производства. То есть, чтобы доля отечественного производителя, некоторые предлагают так, да, была минимум 75%. Можно спорить о процентах, но сама идея ограничения наценки как минимум на социально значимые товары, ну, это товар первой необходимости, и обеспечение доли товара отечественного производства, это те нормы, которые сегодня присутствуют практически во всех странах.
То есть государство хочет активнее вмешиваться в процесс торговли.
Регулировать, правильно? Вмешиваться. Вот давайте по-другому. Давайте тогда задам вам вопрос.
Терминологии.
Ну, почему? В Канаде фиксированная закупочная цена государством установленная, по которой оно выкупает весь объем молока у производителя и потом самостоятельно выпускает его на рынок на тех условиях, на которых принимает для себя решение. Это что? Это регулирование цен? Это создание с одной стороны, условия для развития бизнеса, а с другой стороны, регулирование, как раз исключение злоупотребления ценами на рынке. То есть это нормальная рыночная экономика, регулируемая. Уже мировой опыт доказал, и все имеем прекрасный пример ипотечного кризиса, который захлестнул весь мир в итоге в Америке начавшийся, когда свободный рынок к добру не приводит. Поэтому здесь нужно искать баланс.
Сергей Владимирович.
Ну, ипотечный кризис в Америке как раз был связан с тем, что государственные ипотечные агентства по политическим причинам выдавали кредиты неграм, которые их не возвращали. Вот давайте так с прямым текстом назовем, что там произошло. Так что здесь как раз была проблема не в государственном регулировании, его отсутствии, а в том, что государство обязывало экономических агентов заниматься тем видом деятельности, который просто не окупался и был чрезвычайно рискован.
У нас другой подход, мы ограничиваем.
Что касается регулирования цен. Ну, конечно, если государство способно покупать по выгодной для производителя цене что-то, например, для государственных нужд, то производитель рад будет с этим согласиться. Ну, я, впрочем, не помню, чтобы в Канаде вот государство прям 100% покупало продукцию, значит, тех же молочников. Ну, вот смотрите, я часто бываю в США и в Канаде тоже во многих городах побывал. Там существует зона свободной торговли между США, Мексикой и Канадой. И, скажем, количество продукции в Америке там, канадских производителей, оно не очень велико, но оно, тем не менее, там, ну, процентов 10-15 оно составляет. Соответственно, мексиканских это зависит от штата, потому что ну, как бы это с логистикой связано. Ну вот там я в основном на юге американском бывал, там мексиканской продукции сельского хозяйства значит, немало.
Так, ну то есть государству можно еще, наверное, влезть куда-то для того, чтобы порегулировать что-нибудь?
Вот по госзакупке можно, я скажу два слова, правильно
заметить.
Очень
коротко, потому что
у нас время 2 минуты. Да, коротко. На сегодняшний день тоже вопрос ставился и на базе Народного фронта. Необходимо сделать так, чтобы все государственные закупки осуществлялись путем приобретения отечественной продукции, в том числе и сельского хозяйства. Это тоже определенный стимул, и такой принцип действует в большинстве стран.
С этим я согласен.
Фух. Слушайте, давайте сейчас попробуем проголосовать. Вопрос уже сформулирую несколько иначе. Не почувствовали вы, не почувствовали. А, ну, вот мы опять говорили преимущественно о перспективах. О них и проголосуем. Месяц прошел. Что-то вы на себя ощутили. А, какие-то товары с полок магазинов пропали. Возможно, вы их никогда и не покупали. Какие-то товары выросли в цене. Но вы выслушали Микаэла Нанушьяна и решили для себя, что это правильно, что было введено это эмбарго, маховик запускается, наш сельхозпроизводитель получает какие-то инвестиции, которых так долго ждал. Ну, в любом случае, это окажет позитивный эффект на нашу экономику, на сельское хозяйство. Это 134-21-35. То есть вы верите в перспективу. 134-21-35 правильное было решение. И 134-21-36 вы в числе скептиков, вы скорее за Сергея Жаворонкова. И полагаете, что эти решения, которые принимались, да, по ряду продуктов, можно считать их правильными, но, в принципе, не обоснованно, если брать вообще в целом. Это 134-21-36. 134-21-36 это за Сергея Жаворонкова, 134-21-35 за Микаэла Нанушьяна. Я не приврал вас? Нет? Нет?
Нет. Пожалуй, что нет.
Ну, слава богу, хорошо, значит, сформулировал четко. Давайте один резюмирующий звонок нашего слушателя. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Сергей, Москва. Я хотел сказать вам, порезюмировать, что вот смотрите, месяц прошел, как бы, и вот мы сейчас, я знаю, какое будет подведение итогов, что, конечно, все будут за то, что повысили цены. А вот что будет через 2, через 3, через 4, через 5 месяцев? Это тогда еще на сколько еще нам теперь ждать процентов? Или это уже вот несколько заморозка на 40-50%? Я думаю, что это будет продолжаться и будет еще хуже. Вот еще спасибо.
Спасибо. Сергей полагает, что будет еще хуже. На всякий случай он готовится к худшему. Ну, может быть, верит в лучшее. Можете парировать, только очень коротко.
Это в моем понимании обратный эффект должен быть, потому что те психологическая, та острая реакция и потребителей, и бизнеса, она пройдет, безусловно, за месяц, за два. те продукты, которые мы по импорту ограничили, они будут переориентированы на импорт из других стран, плюс подрастет наше производство, поэтому в целом, по идее, должен быть некий откат.
Хорошо. Я останавливаю голосование. Результат получается следующий. 45% за вас, Михаил Станиславович, и 55% за Сергея Жаворонкова, которого мы считаем сегодня победителем. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.
Спасибо. Тенденция ясна.
Спасибо.